С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Подготовка к оппозиционному маршу миллионов в Москве 6 мая. Дебаты кандидатов в президенты Франции. И новости в расследовании дела об утечке нефтепродуктов в Ангару. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Переговоры представителей оппозиции с московской мэрией по поводу маршрута проведения марша миллионов 6 мая должны завершиться в среду поздно вечером. Об этом Радио Свобода сообщил координатор Левого фронта, один из организаторов акции, Сергей Удальцов. Оппозиционеры подали заявку на проведение шествия от Триумфальной площади по Тверской улице и митинга на Манежной. Московские власти не согласовывают этот маршрут из-за репетиции Парада Победы. О предварительном желании принять участие в марше миллионов заявили более 5 тысяч участников социальных сетей. Также люди, выступающие за честные выборы, собираются прийти 6 мая на Манежную площадь на акцию под названием «Не пустим вора в Кремль» и в день инаугурации Владимира Путина 7 мая встать с белыми ленточками на пути следования его кортежа. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Переговоры представителей оппозиции и московской мэрии о маршруте марша миллионов 6 мая длятся уже несколько дней. Ранее представители мэрии предлагали перенести шествие оппозиции на Фрунзенскую набережную, а митинг в Лужники, но организаторы акции на это не согласились. О переговорах в московской мэрии «Радио Свобода» рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Изначально мы подавали уведомление на проведение шествия и митинга по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Представители мэрии затем сообщили нам, что по данному маршруту провести акцию будет невозможно в связи с генеральной репетицией Парада Победы. И теперь мы обсуждаем какие-то альтернативные варианты маршрута. Обсуждаются разные площадки, разные маршруты. Это и шествие по Якиманке, и, значит, площади такие, как Болотная, Пушкинская, площадь Краснопресненской заставы. Я думаю, что какой-то вариант мы сможем согласовать. Акция 6 мая должна быть массовой, да, многие люди собираются приезжать из регионов, москвичи, жители Московской области, то есть это десятки тысяч человек, но конкретная численность будет нами сейчас согласовываться, исходя из конкретной площади.
Говорил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Один из наиболее активных участников предыдущих акций протеста, писатель Борис Акунин, был не готов ответить на вопрос «Радио Свобода», будет ли он участвовать в акции 6 мая. Не стал говорить на эту тему оппозиционный политик Владимир Рыжков. Не удалось дозвониться до сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова и телеведущей Ксении Собчак, также активно участвовавших в предыдущих митингах за честные выборы. Писатель Дмитрий Быков сказал, что 6 мая он выйдет на шествие и митинг, но пока акция не согласована, комментарий давать не будет. Журналист Ольга Романова рассказала, почему она пойдет на митинг 6 мая.
Вы знаете, не надо вот магии чисел, не надо магии нумерологии. Неважно, сколько нас выйдет. Вот у нас не выйдет больше, чем вот эти вот организованные первомайские демонстрации, вызывающие, наверное, любого нормального человека какую-то вот дрожь узнавания, возвращения в очень нехорошие времена. Стоит выйти на площадь, и не важно действительно, сколько нас будет, потому что мы уже видели друг друга. Мы видели друг друга 4 февраля, 4 декабря и так далее, и так далее. Мы друг другу уже знакомы, понимаем, что нас много. И не может быть никакого затухания протестов, потому что скорее протест стал дискретным. Посмотрите, сколько людей поехали в Саговский лес. А ведь на самом деле время упущено. Все равно в Саговском лесу люди будут добиваться справедливости. Но ведь решение было принято год назад, когда никому в голову не приходило протестовать. А сейчас это абсолютно известное протестное действие. Никому не приходило в голову добиваться молебна. И идти в церковь, и молиться с этой православной Богородицы Путина прогони. Никому же это в голову не приходило. Сейчас очень много людей занимаются очень многими очень важными делами. Кто-то ездит по вокзалам и кормит бомжей. Мы с доктором Лизой собираемся это делать каждую среду. И к нам присоединяются сегодня уже доктора, другие, да, которые разыскивают и спрашивают, как помочь. Я не считаю, что доктора революционеры. Они просто неравнодушные граждане, которые больше не могут на все на это смотреть, на это безобразие. И это не протестный потенциал, просто действительно люди обрели достоинство.
Говорила журналист Ольга Романова. По мнению некоторых экспертов, политическая активность россиян к весне значительно снизилась, и митинги уже не будут столь многочисленны, как акции, проведенные сразу после парламентских и президентских выборов. Участники инициированной властями демонстрации 1 мая, поддержанной Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, несли плакат «Пришла весна, болото высохло». Член бюро движения «Солидарность» Илья Яшин с этим не согласен.
Я 6 мая пойду на демонстрацию. Мне кажется, это важно. Потому что очень важно показать властям, что в стране остаются люди, их довольно много, которые не считают состоявшиеся выборы президента выборами. Мы считаем, что это была спецоперация по удержанию власти, которая никакого отношения к демократическим процедурам не имела. Мне кажется, очень важно выйти на улицу и заявить об этом, сколько бы нас там ни собралось. 10 тысяч, 100 тысяч, там, 5 тысяч, это не имеет значения для меня, потому что я считаю это правильным. Что касается протестной активности, то она не может поддерживаться на одном уровне всегда. Вообще, это марафон, это не спринт. Если кто-то думал, что за 1-2 митинга можно отстранить Путина от власти, то это заблуждение. Это долгая работа. Иногда митинги собирают 100 тысяч человек, иногда не собирают там, 20 тысяч человек. Иногда нужно заниматься там выборной работой. Для того, чтобы добиться результата, нужно долго, кропотливо работать. И на улице, и не на улице. Но очень важно помнить, что сбавлять давление на власть, уличное давление на власть, ни в коем случае нельзя, потому что эта власть понимает язык только уличной массы. Если мы об этом забудем, то, к сожалению, мы вернемся к начальной точке, и будет очень сложно вернуться вот даже к тем небольшим результатам, которые удалось добиться на сегодняшний день.
Это было мнение члена бюро движения «Солидарность», политика Ильи Яшина. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова готова принять участие в шествии и митинге 6 мая, даже если они не будут согласованы с московскими властями.
Я сама лично была в составе оперативной бригады, наблюдателей за выборами. Я объездила не один избирательный участок, и я своими глазами убедилась, что эти выборы в президенты Российской Федерации были проведены с чудовищным фальсификациями, поэтому я считаю, что каким-то образом, вот хотя бы таким минимальным, да, выйти и просто своим присутствием показать, что нам не нравится, когда у нас отнимают выборы, это сделать надо, выйти надо. Все-таки вот человек, который как бы нарисовал себе победу, он должен видеть, что люди этим недовольны. Вы знаете, у нас появляется сейчас очень много лозунгов, потому что жулики не просто так приходили к власти. И у нас на сегодняшний день я вижу какое-то совершенно катастрофическое количество людей, которые начинают бороться за свои права. У нас с вами никого нет, кроме нас самих. Нам никто помогать не будет. Ни полиция, ни суды, ни на какое государство рассчитывать не приходится. Поэтому сейчас у нас с вами новая стадия, когда мы будем с вами друг друга выручать и будем останавливать жуликов на местах. Мы сейчас не будем хоть как-то сопротивляться, то, собственно говоря, мы как вот народность, да, как вид, мы будем просто здесь истреблены в ближайшее время. А жуликам-то мы не очень нужны. Им нужны наши природные ресурсы, а мы им не очень интересны.
Рассказывала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Пользователи российских социальных сетей записываются на акцию «Не пустим воров в Кремль», которую планируют провести 6 мая в 7 часов вечера на Манежной площади. Ну а в день инаугурации Владимира Путина 7 мая наиболее радикальные представители оппозиции предлагают выйти с белыми ленточками по пути следования президентского кортежа на Новом Арбате и Кутузовском проспекте в 11 утра или встать вдоль бульваров от Рождественского до Гоголевского. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о прямых выборах губернаторов и об освобождении партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. Медведев сегодня же досрочно отправил в отставку губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского. Германия предупреждает, что если Киев не среагирует на международную обеспокоенность состоянием здоровья Юлии Тимошенко, то окажется под вопросом подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. В Литве в возрасте 83 лет скончался ветеран международного правозащитного движения, основатель литовской хельсинской группы Викторас Пяткус. В провинции Алеппо на севере Сирии в столкновении между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли 15 военнослужащих, среди них два полковника. Повстанцы, совершившие внезапное нападение, потеряли два человека убитыми. В Венгрии правящая консервативная партия Фидес, имеющая 2/3 в национальном парламенте, сегодня избрала президентом страны Яноша Адера, члена Европарламента и ближайшего соратника премьер-министра Виктора Орбана. Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в марте достиг рекордного за последние 15 лет показателя 10,9%. Отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, экспертными мнениями, видео, онлайн-трансляциями, блогами и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день. Одна из важных международных тем сегодня, безусловно, начало двухдневного визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Китай. Как мы договаривались, давайте начнем с публикаций на эту тему.
В связи с упомянутым вами визитом американские газеты размышляют о политике президентской администрации в области прав человека. Это связано с побегом из-под домашнего ареста видного китайского диссидента, выступившего против насильственной стерилизации женщин, Ченя Гуанчена, который, по пока неподтвержденным сообщениям, укрывается в посольстве США в Китае. Газета International Herald Tribune пишет, что Клинтон перед тем, как отправиться в Пекин, так и не подтвердила эту информацию и, цитирует, таким образом вернула на повестку дня критику, что Белый дом смягчает свою политику в области прав человека не только в отношении Китая, но и других стран, каждый раз, когда считает это целесообразным. Конец цитаты. При этом тихая дипломатия, как ее называют во внешнеполитическом ведомстве США, признана более эффективной, хотя и попирающей моральные ценности. Приведу цитату. Администрация президента в своей оценке вспыхнувших в Бахрейне протестов была мягче, чем в отношении аналогичных событий в других странах. Отчасти это связано с тем, что в этой стране базируется 5-й флот военно-морских сил США. Тем не менее, правозащитники, недавно возвратившиеся из Бахрейна, такую политику хвалили, так как она помогла вынудить правительство искать мирное решение возникшего в обществе кризиса. Конец цитаты. Для сравнения, издание пишет о политике других президентов в области нарушения прав человека в мире. Рональд Рейган поддерживал политические свободы за железным занавесом, но мало сделал в Латинской Америке. Джордж Буш защищал политику свободы, но, как и Барака Обаму, его обвиняли в недостаточно жесткой позиции, когда дело касалось Египта, России или Китая. Ни один из американских президентов при этом не уделял серьезного внимания Саудовской Аравии, государству, которое можно охарактеризовать как наиболее репрессивное, где разрешен только ислам, а другие религии запрещены, где женщинам не только запрещено водить машину, но даже участвовать в выборах. International Herald Tribune цитирует слова эксперта по внешней политике, который говорит, что США выстраивает отношения с другими странами, балансируя между вопросами безопасности и вопросами прав человека. Однако, по мнению газеты, права человека должны стать основой внешней политики, так как это одна из важнейших ценностей американского общества, а замалчивание этих вопросов при общении с другими странами издание называет «изворотливым прагматизмом».
Саша, есть ли еще какие-то интересные статьи о международной политике, которые привлекли ваше внимание?
Западные газеты пишут об отказе нескольких стран Евросоюза принять участие в саммите президентов стран Центральной Европы, который должен состояться в Ялте 11 и 12 мая. Ялта – это символ разделения Европы во время Холодной войны, начало которому положила встреча президентов США, СССР и Великобритании Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля, отмечает издание «Евроактив» в начале статьи. На саммит были приглашены главы 20 государств, однако Германия и Чехия на днях заявили об отказе участвовать во встрече. Ожидается, что президенты Словении и Австрии последуют их примеру. Накануне Евросоюз распространил заявление, что при общении с Украиной будет приниматься во внимание политически мотивированный процесс по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и глава комиссии по расширению ЕС Штефан Фуле не примут участие во встрече. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Волошина, в Ялту не приедут 6 глав государств, кроме уже упомянутых еще Италии и Эстонии. Однако, по его словам, президенты отказались от участия во встрече в разное время, и Киев не связывает их действия с судом над Тимошенко. Украина настаивает, что участники ялтинской встречи получат возможность услышать объяснение из уст президента Виктора Януковича. Издание отмечает, что саммит в Ялте может стать прелюдией к политическому бойкоту. Это была цитата, намеченному на июнь во время чемпионата Европы по футболу, который Украина проводит совместно с Польшей, самой дружественной Киеву страной. Польский президент Бронислав Комаровский не собирается отменять поездку в Ялту.
Саша, благодарю. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западных газетах. Вы слушаете «Время свободы». Во Франции до второго тура президентских выборов остается 4 дня. Сегодня вечером действующий президент Николя Саркози и кандидат-социалист Франсуа Олланд встретятся на телевизионных дебатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
6 телевизионных каналов и 5 радиостанций будут транслировать сегодня вечером дебаты между двумя кандидатами. По данным опросов, дебаты могут привлечь к телевизионным экранам рекордное количество зрителей. Начнутся дебаты с обсуждения экономических вопросов. Эта тематика волнует французов больше всего, по данным опросов. Будут затронуты и такие темы, как безопасность и иммиграция, сообщает еженедельник журнал «Дю Диманш». Будет обсуждаться и ряд вопросов международной политики, в частности, вопрос даты вывода французских войск из Афганистана. Сегодняшний дебат единственная встреча между Николя Саркози и Франсуа Олландом между двумя турами. Но после первого тура, который прошел 22 апреля, кандидаты по очереди давали интервью практически всем крупнейшим французским средствам массовой информации. Вчера в центре предвыборной борьбы оказался праздник труда. Во Франции традиционно первомайские демонстрации по всей стране проводят профсоюзы. Накануне 1 мая некоторые профсоюзные лидеры прямо высказали поддержку кандидату от социалистической партии. И хотя сам Франсуа Олланд к кортежу манифестантов и не присоединился, первый секретарь социалистической партии Мартин Обри и многие другие социалисты участвовали в большой парижской демонстрации профсоюзов. Одновременно призвал выйти на улицу своих сторонников, чтобы отметить праздник труда, и Николя Саркози. Франсуа Олланд тут же обвинил его в использовании Дня труда в политических целях.
Я не допущу, чтобы кандидат, действующий президент, присваивал себе такую ценность, как труд. Во Франции 4 миллиона безработных. Их количество выросло более чем на миллион человек. Кто из нас отстаивает интересы человека труда, а кто их топчет?
Для Николя Саркози День труда стал удобным поводом обратиться к тем рабочим, торговцам, служащим, которые голосовали в первом туре за кандидата ультраправого национального фронта Марин Ле Пен.
Если между Европой и остальным миром больше не существует границ, если все открыто, если ничто больше не разделяет нашу территорию от их территории, если система труда во Франции со всеми ее выплатами, отчислениями, правилами вынуждена конкурировать с системой труда в странах, где не существует никаких правил, где практикуется ценовой демпинг, социальный демпинг, нет никаких ограничений для защиты окружающей среды, заработные платы там очень низкие, там не существует системы медицинского страхования, там трудящийся бесправен, там используется детский труд, труд заключенных. Как французские трудящиеся, европейские трудящиеся могут противостоять такой Европе? Европе, которая становится настоящим решетом.
Услышат ли избиратели Марин Ле Пен слова Николя Саркози, станет ясно через 4 дня. Сама же Марин Ле Пен заявила вчера, что она будет голосовать во втором туре против обоих кандидатов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня адвокаты Ольги Александриной, погибшей в автомобильной аварии с участием вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова в 2010 году в Москве на Ленинском проспекте, начали знакомиться с материалами нового уголовного дела по факту этого ДТП. Расследование аварии было возобновлено по требованию родственников Александриной, которые рассчитывают посмертно добиться ее оправдания. Пока же в новом деле она вновь фигурирует в качестве обвиняемой. Рассказывает Динара Седдикова.
Новое расследование началось после того, как отец Ольги Александриной спорил в Конституционном суде решение о закрытии первого дела. Следствие было прекращено в связи со смертью основного подозреваемого, самой Александриной. Страна погибшей не согласилась с таким решением и обратилась в Конституционный суд, чтобы там подтвердили норму Уголовно-процессуального кодекса, разрешающая закрыть дело без согласия родственников погибшего, не соответствует главному закону России. Признание погибшего виновным нарушает принцип презумпции невиновности. Верховный суд России также счел незаконным решение о прекращении дела. Теперь Сергей Александрин будет добиваться посмертной реабилитации дочери через суд.
Вы знаете, после решения Конституционного суда как раз все это дело должно завершиться рассмотрением в суде по существу. Вот, благодаря решению Конституционного суда. До этого такой возможности у нас не было. Мы могли в суде обжаловать только действия или бездействия должностных лиц, то есть следователя, ну и еще кого-то. В чем нам благополучно отказывали неоднократно. А теперь мы готовимся к судебному разбирательству. Поэтому перспектива у нас такая, что мы в суде как раз будем обстоятельно разбирать все обстоятельства дела. И суд должен будет вынести вот это решение. Виновна моя дочь в этом ДТП или же это не так, скажем.
Вызвавшее широкое внимание общественности ДТП произошло 25 февраля 2010 года. Тогда «Ситроен», в котором находились Ольга Александрина и ее свекровь, известный врач-акушер Вера Сидельникова, столкнулся с «Мерседесом». В нем находился вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Анатолий Барков. Обе женщины погибли, Барков получил легкие травмы, так же, как и его охранник. Несмотря на результаты дополнительной автотехнической экспертизы и независимых экспертиз, они указывали на вину управлявшего «Мерседесом», виновной признали Александрину. Якобы именно она выехала на встречную полосу движения. Член Координационного совета Федерации автовладельцев России, которая проводила независимую экспертизу ДТП на Ленинском, Андрей Орел уверен, суд до последнего будет на стороне Анатолия Баркова и компании «Лукойл».
Наша власть как бы не сможет сама себя обвинить, поэтому, видимо, до конца будут биться за то, что это врачи выезжают на встречку, а не боссы, которые ездят на номерах на их машинах. Даже по итогам экспертизы получалось так, что он сам за рулем сидел, даже не было водителя в машине. Поэтому и травмы у него такие характерные, то есть нос разбитый, колено повреждено. На заднем сиденье люди не получают таких травм. Он, видимо, пострадавший у нас и есть самый несчастный. Ничего не изменилось, все так же катаются. Естественно, у нас нет уже, да, этих номеров с флагами, но у нас остались АМР, ЕКХ, даже если нет мигалки на машине, все равно есть номера, которые не останавливают водители, у которых там либо ксивы, либо непроверяйки какие-то. То есть мы регулярно снимаем эти машины на Васильевском спуске, и никто их не трогает. Они едут, нарушают, вторая их останавливают и отпускают, ничего не предъявив, не оформив.
В возобновленном деле Александриной вновь и посмертно предъявили заочное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Однако теперь пострадавшей стороной признаны компания «Лукойл» и дочь Веры Сидельниковой. Вот как это объясняет отец Ольги Сергей Александрин.
Дело в том, что они с самого начала могли вступить в дело как потерпевшая сторона, поскольку у них же тоже поврежден автомобиль, пострадали люди в столкновении. С самого начала этого не делали. Они это сделали только вот давно. Я не знаю, с какого числа, с какого момента. Но мне об этом было заявлено только вот в четверг.
А дочь Веры Сидельниковой?
Она вступила в дело как потерпевшая после смерти своего брата, нашего зятя. Это было уже через полгода после ДТП.
Сергей Александрин рассказал, что следователь требует отвода адвокатов обвиняемой.
Он объясняет это тем, что адвокаты, с которыми мы работаем 2 года, сначала представляли интересы потерпевшей стороны. То есть они работали как представители мужа моей дочери, Сергея Сидельникова. Есть и другие адвокаты, готовые меня поддерживать, но мы это решение следователя будем обжаривать и в суде.
После того, как сторона обвиняемой Ольги Александриной ознакомится с материалами уголовного дела, они будут направлены на согласование в прокуратуру. Затем дело будут рассматривать в Гагаринском суде Москвы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня законы о прямых выборах губернаторов и об освобождении партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. Сегодня же Медведев досрочно отправил в отставку губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского. Активисты общества «Синих ведерок» сейчас проводят пикет у Дома правительства в Москве, чтобы напомнить, как они говорят избранному президенту Владимиру Путину, его обещание радикально сократить сократить количество спецсигналов на автомобилях чиновников. Германия предупредила, что если Киев не отреагирует на международную обеспокоенность по поводу состояния здоровья Юлии Тимошенко, то подписание соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной окажется под вопросом. Международный комитет по защите журналистов в список 10 стран самой жесткой цензуры включил Узбекистан и Белоруссию. Возглавили список Эритрея, Северная Корея и Сирия. В провинции Алеппо на севере Сирии в столкновении между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли 15 военнослужащих, среди них 2 полковника. Повстанцы потеряли 2 человек убитыми. В столице Египта Каире по меньшей мере 11 человек погибли и не менее 50 были ранены при нападении на участников антивоенной демонстрации. Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в марте достиг рекордного за последние 15 лет показателя 10,9%. В Литве в возрасте 83 лет умер ветеран международного правозащитного движения, основатель литовской хельсинкской группы Викторас Пяткус. Продолжим программу. Напомню, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Сегодня я открою с международной темы последствия итоги визита неожиданного президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в Афганистан. Поговорим об этой теме. Российская политическая хроника и действия властей – это встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведева в последние дни, когда они занимают свои нынешние должности, с разными российскими политиками, и поговорим, как гражданские активисты готовят марш миллионов, который должен состояться в воскресенье. В конце выпуска отвлекусь от политики, как почти всегда. Сегодня в Нью-Йоркском аукционном доме Сотбис пройдут торги искусства импрессионистов и модернистов. Главный лот на этом аукционе – это картина норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», одно из самых знаменитых полотен 20 века. Ожидается, что картина уйдет за рекордную сумму. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. Давайте послушаем фрагмент его репортажа.
Эта картина досталась ее нынешнему владельцу, норвежскому миллиардеру Петеру Ольсену, от его отца, который был другом и покровителем Эдварда Мунка и приобрел «Крик» у самого художника. Объясняя свое решение расстаться с шедевром, Ольсен заявил, что жил с этой работой всю свою жизнь и что ее мощность и энергия только увеличились со временем. Однако, сказал Ольсен, теперь настал момент дать всему миру шанс ценить это замечательное произведение. Деньги, которые Ольсен получит от продажи, он намерен использовать на строительство нового арт-центра в Норвегии. По оценкам, цена за картину может перевалить за 100 миллионов долларов. До сих пор этот рубеж удалось преодолеть только 2 картинам Пабло Пикассо и скульптуре Альберто Джакометти. Мунк создал 4 версии «Крика», используя разные техники. 2 из них, одна написанная маслом, а другая выполненная пастелью, хранятся в музее Мунка в Норвегии. 3-я работа, также написанная маслом, находится в Норвежском национальном музее искусства. На продажу в Нью-Йорке выставлен вариант в пастели. К раме картины прикреплена табличка, на которой рукой Мунка выгравирована надпись, поясняющая, что вдохновило художника. «Я шел по дороге с друзьями. Садилось солнце. Небо стало кроваво-красным. Меня охватила тоска. Я стоял смертельно усталый на фоне темной синевы. Фьорд и город повисли в огненных языках пламени. Мои друзья пошли дальше, а я остался на месте. Дрожа от страха, я услышал великий крик природы», — писал художник. В связи с аукционом в Сотбис приняты экстраординарные меры безопасности. Посмотреть на картину перед торгами разрешали только клиентам аукционного дома. Это неудивительно, ведь «Крик» — одна из любимых картин грабителей. В 1994 году один из ее вариантов был похищен из Норвежского национального музея, а в 2004 был украден вариант «Крика» из музея Мунка. Обе картины были найдены и возвращены в музей.
Владимир Дубинский, вашингтонский корреспондент «Радио Свобода». Эту тему я продолжу беседой с искусствоведом Андреем Ерофеевым. Об этом в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую, Александр, я открою, как обычно, 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю еще раз, программу готовит и проведет Андрей Шары. Продолжим «Время свободы». В Черемховском районе Иркутской области объявлен сегодня режим «Повышенная готовность». До этого почти неделю на этой территории действовал режим чрезвычайной ситуации. Он был введен из-за разлива дизельного топлива в акваторию Ангары. Без централизованного водоснабжения остались почти 80 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Нефтяные пятна все еще идут по реке Ангара, но их прохождение не влияет на работу Черемховского водозабора. Об этом заявил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Московской области Петр Воронин. Он сообщил также, что специалистам ЖКХ тех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки и имеют водозаборы, дано указание усилить контроль над содержанием в воде посторонних и вредных примесей. Что касается Черемховского водозабора, то показатели присутствия нефтепродуктов в воде в норме. Обработка берегов и акватории сорбентами продолжается. Утечку нефти обнаружили неделю назад. Сначала сообщали, что в Ангару вылилось 2 тонны нефтепродуктов, потом говорили о 44 тоннах. Во время выступления губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева на первомайской демонстрации в Иркутске жители региона узнали более реальную цифру и были шокированы. Вот что сказал губернатор.
Так случилось, что на Прибайкальскую землю в ушедшую среду пришла беда, рукотворная беда. Людей без стыда, без совести, без чести. Они вылили 300 с лишним тонн дизельного топлива в нашу родную реку. Я думаю, правоохранительный блок скажет свое слово. И как можно быстрее.
Сотрудники правоохранительных органов говорят пока о 4 задержанных, среди которых есть и предполагаемый организатор нелегального бизнеса. Подозреваемые дают признательные показания. 2 из них по решению суда взяты под стражу. Сотрудники полиции проверяют также других лиц, которые могут быть причастны к краже и реализации топлива, а также их возможную связь с отдельными работниками предприятия, откуда и совершались хищения. Об экологических последствиях разлива 300 тонн нефти в акватории Ангары рассказала сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Это очень большая авария для Ангары, я так думаю. Часть нефтепродуктов будет по течению передвигаться дальше по Ангаре и загрязнет остальные районы. А часть осядет и уже осела, наверное, на дно. И продолжаться загрязнение будет в течение десятилетий. Потому что это тяжелые фракции нефти, они постепенно перерабатываются природными микроорганизмами, но это происходит медленно, и продукты этой переработки являются канцерогенными веществами. В качестве прогноза можно сказать, что рост онкологических заболеваний будет происходить.
Пресс-служба губернатора и правительство Иркутской области сообщило, что проводится постоянный контроль предельно допустимой концентрации углеводородов на водозаборе. Органы местной власти поручили разъяснить населению о невозможности использования воды, которая сейчас поступает в их квартиры, для приготовления пищи до особого распоряжения Роспотребнадзора. Подвоз питьевой воды в населенные пункты Черемховского района продолжается. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Бурные официальные торжества по поводу 1 мая вызвали у российских блогеров раздражение, пишет пользователь-комментатор 40.
Нынешний парадный выход Путина и Медведева на первомайскую демонстрацию профсоюзов в Москве – это уже зашкаливает. 1 мая – это ведь день консолидации наемного труда против хозяев-работодателей. Путин и Медведев могли бы, конечно, выйти с требованиями повысить им зарплату, как наемным служащим, или потребовать расширения президентского и премьерского социальных пакетов, если нынешние их не устраивают. Больше им выходить не для чего. Однако этого они, кажется, не требовали, тем не менее оказались в первых рядах. Ну, впрочем, какие профсоюзы, такие и шествия. У нас в Кузбассе примерно то же самое. Вышли нынче организованно шествовать начальники и хозяева, возглавившие своих наемных работников. В частности, прошла шествием под фирменными флагами наша кузница долларовых миллиардеров, Сибирский деловой союз. Тьфу, ребята, стыдно за вас. Позор организаторам, я считаю. Извратили идею. Расстрелянные рабочие Чикаго переворачиваются в гробах.
Народному единству и празднику весны радовались главным образом члены партии «Единая Россия». Например, спортсмен Николай Валуев, написавший в Твиттере.
Геи и лесбиянки, шедшие в ногу с несогласными, не смогли количественно увеличить ряды оппозиции. Большинство с народом. С 1 мая народ.
Колумнисту портала PublicPost.ru Сергею Генералову Напротив, первомайские официальные шествия формально напомнили гей-парады.
Первомайская демонстрация – это не политическая акция в форме шествия. Такие акции давно известны. У них есть название – «coming out» – процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к какому-либо сообществу. Впервые концепция «coming out» была выдвинута в 1869 году немецким адвокатом, журналистом и защитником прав сексуальных меньшинств Карлом Генрихом Ульрихсом. И с тех пор это понятие связано именно с сексуальными меньшинствами и с гей-парадами.
Facebook тоже обсуждал фотографии с московского первомайского шествия с медведем в белом плаще и Путиным в черном пальто. Икона стиля, прокомментировал пользователь Максим Мармур. Внимание британской блогосферы почти целиком поглощено парламентским разбирательством по делу медиамагната Руперта Мердока и News Corporation. На состоявшейся накануне пресс-конференции членов комитета выяснилось, среди прочего, что бывшие сотрудники News Corporation Лес Хинтон, Том Кроун и Колин Майлер пытались ввести в заблуждение парламентское расследование. В другие времена этого было бы достаточно для полномасштабного скандала, но не сейчас, когда речь зашла о полной дискредитации как правящей, так и оппозиционной партии. Своими впечатлениями о пресс-конференции парламентского комитета делится в блогах «Спектейтер» Питер Хоскин.
Лейборист Том Уотсон разразился гневной речью, в которой то и дело нападал на Мёрдока и без конца цитировал Боба Дилана. Но затем его коллега Филипп Дэвис заявил, что точка зрения Уотсона не отражает взгляды всего комитета, и добавил, что кое-кого слишком уж заносят. Луиза Мэндж провозгласила, что готова проголосовать за доклад комитета, если в нем не будет внесенного Уотсоном положение о том, что Мёрдок не способен руководить крупной корпорацией. После чего депутаты-лейбористы поднялись на защиту своего товарища и снова полились нескончаемые речи. Обвинения в адрес Хинтона, Кроуна и Майлер, как мне представляется, достаточно серьезны, чтобы обсуждать только их, но всеобщее внимание захватит, конечно же, положение о профнепригодности Мёрдока. Политический вопрос стоит так, послужат ли все эти склоки к дальнейшей дискредитации Тори, уже и так запятнанных скандалом с министром культуры Хантом, или будет дискредитирован политический класс в целом. В любом случае, очистительного впечатления доклад парламентского комитета не оставил. Нам еще придется покопаться в этом грязном деле.
Джеймс Киркуб в блогах «Телеграф» называет выступление Уотсона политической победой оппозиции.
Когда консервативной части коалиции приходится держать ответ по поводу ее слишком уж близких отношений с медиа-империей Мёрдока, для лейбористов этот доклад – настоящий подарок. Замглаву лейбористской партии Уотсона можно поздравить. Вчера он неплохо потрудился.
Но, увы, эта победа не защищает нынешнюю оппозицию от старых претензий к иммиграционной политике, которую она проводила, находясь у власти в нулевые, тем более что сами лейбористы дают удобные поводы для такой критики. Одним из них воспользовался в своем блоге Род Лидл.
Прекрасная история случилась с депутатом-лейбористом Барри Ширманом. Он купил булочку с беконом на вокзале Виктории, эта булочка ему не понравилась. Тогда он обратился туда, куда обращаются все сумасшедшие и озабоченные собой, к Твиттеру, где и провозгласил ее худшей булочкой из тех, что он съел за всю свою жизнь. И добавил, отчего бы компании Camden Food не нанимать на работу англичан. Действительно, друг Барри, отчего бы им этого не делать? Может, от того, что пока ваша партия была у власти, в страну приехали свыше 3 миллионов иммигрантов, в основном из Восточной Европы? Может, от того, что они готовы были работать за меньшие деньги, чем коренные англичане? Может, поэтому компании Camden Food сложно нанять на работу англичан? Если бы мы в 97-м году насильно кормили лейбористское правительство плохими булочками с беконом, у англичан, возможно, сейчас был бы шанс найти работу.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о прямых выборах губернаторов и об освобождении партии от сбора подписей на всех выборах, кроме президентских. Первые выборы губернаторов по новой схеме пройдут в октябре 2012 года. Сегодня же Медведев досрочно отправил в отставку губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского. Германия предупредила, что если Киев не отреагирует на международную обеспокоенность по поводу состояния здоровья Юлии Тимошенко, то окажется под вопросом подписания соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Активисты общества «Синих ведерок» сегодня проводят пикет у Дома правительства в Москве, чтобы, как они говорят, напомнить избранному президенту Владимиру Путину его обещание радикально сократить количество спецсигналов на автомобилях чиновников. В провинции Алеппо на севере Сирии столкновение между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли 15 военнослужащих. В Кабуле сегодня не менее 6 человек стали жертвами двух взрывов. Один из них осуществил смертник.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Свобода и несвобода по версии Freedom House.
Комментарии экспертов.
Поэт Лев Рубинштейн о Первомае советском и постсоветском.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев о враге Голливуда и друге солдат.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Переходим к новостям экономики. Правительство России обсуждает проект основных направлений налоговой политики страны на следующие 3 года. В том числе ему придется принимать решение по одному из наиболее спорных вопросов – ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В российском правительстве пока сохраняется разногласие относительно будущей величины базовой ставки обязательных взносов в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С 2014 года, согласно действующим планам, она вновь должна быть увеличена с 30 до 34% фонда оплаты труда. Однако Министерство финансов предлагает эту ставку не менять, а Министерство экономического развития вообще снизить до 28%. Повышенная ставка страховых взносов для большей части российского бизнеса была установлена в России в 2011 году. Однако на текущие и последующие годы она была снижена до 30%, а для малых и средних компаний, работающих в социальной и производственной сферах, до 20%. Впрочем, для компенсации выпадающих бюджетных доходов было принято решение о введении дополнительных страховых платежей на зарплаты более 512 тысяч рублей в год. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В результате вот это решение, которое мы видели, общая ставка до 30%, но дополнительный там 10% налог с так называемых хвостов, то есть превышение зарплаты, в результате оказывается, что значительная часть предприятий, работодателей будут даже платить больше. То есть это не снижение налоговой нагрузки, это ее повышение. В условиях, когда экономика в стадии неопределенности, это вдвойне плохо. То есть мы фактически дестимулируем предпринимательскую активность.
В текущем году ставка дополнительных взносов на высокие заработные платы составляет 10% от суммы превышения установленного уровня 512 тысяч рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, от этих дополнительных налогов наиболее сильно пострадает в первую очередь относительно крупный бизнес, тогда как малые компании этого практически не заметят. Вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.
Дополнительные взносы для большего части малого бизнеса, вот они в принципе не сильно актуальны. Нужно, наверное, начинать с этого, потому что более актуальна ставка, нежели дополнительные взносы с ее превышения, поскольку того уровня заработных плат, который нужно достичь, чтобы появилась возможность не платить, мало какое малое предприятие достигает в принципе. Именно поэтому, в общем-то, на это малый бизнес реагирует почти что индифферентно. Это больше актуально именно, наверное, для финансового бизнеса и каких-то средних и крупных компаний, ну и госсектора, конечно.
Введение дополнительных отчислений с высоких зарплат, опасаются эксперты, может привести к формальному их занижению и переходу на выплату вознаграждений, что называется, в конвертах. Другим побочным эффектом повышения налоговой нагрузки на бизнес Игорь Николаев называет его уход за границы страны.
среди компаний среднего бизнеса начинается процесс еще более тревожный, потому как уходить от этого дополнительного налогообложения. Уже этот процесс идет перерегистрация предприятия за рубежом, и очень подходящая в этом плане страна, допустим, Казахстан. То есть меняется юрисдикция. Вот к чему может привести дополнительное налогообложение. Мы хотим здесь дополнительно обложить налогами, но они вообще могут стать налоговыми резидентами других стран.
Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин подтверждает факты достаточно массовой перерегистрации некоторых компаний в соседних странах. Однако, по его словам, эта ситуация пока характерна лишь для приграничных регионов России.
Мы это говорили, у нас неоднократно это всплывало, даже еще до начала года, когда там из Омской области там огромное количество предприятий просто переехало в соседний Казахстан. То есть это один из способов оптимизации, повышения финансовой эффективности предприятия. Он такой очевидный, наверное, естественный. То есть если есть такая возможность, бизнес всегда будет это делать, это тоже понятно.
Эксперты сомневаются, что предложенные правительством меры по замещению выпадающих от снижения общей ставки страховых взносов доходов помогут ему достигнуть заявленных целей. Ранее чиновники заявляли, что дополнительные доходы, в частности, позволят сократить дефицит бюджета пенсионного фонда. Но так ли это на самом деле? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Эти перечисления, 10% сумм превышения порога заработной платы, налог на богатых, его уже так называют, или налог с хвостов, не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
Обратным же эффектом новой корректировки системы страховых взносов, как считает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, станет не только снижение общей деловой активности в стране, но и заметное сокращение темпов роста ее экономики. С 2014 года, согласно базовому варианту Министерства экономического развития, дополнительный налог на высокие зарплаты в России должен снизиться до 5% при сохранении действующего порога 512 тысяч рублей.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Вышла в свет трехтомная книга социолога Бориса Докторова под названием «Современная российская социология. Историко-биографический поиск». Это издание объемом более 2000 страниц вышло на диске. В рубрике «Общественное мнение» сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью моей коллеги Вероники Баде с профессором Докторовым по этому поводу.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Доктор философии Борис Докторов уже много лет проводит биографические интервью с коллегами. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Трехтомник – самое последнее его детище. В нем собрано 44 интервью. Среди героев книги такие известные ученые, как Борис Грушин, Юрий Левада, Игорь Кон, а также из ныне живущих Владимир Ядов, Татьяна Заславская, Владимир Шлепентох и многие другие. Профессор Докторов о своей книге.
Я давно мечтал выпустить такую книгу. Мне казалось, что современная российская социология довольно плохо представлена в специальной литературе, а вопросов по этой теме возникает масса и у социологов, которые недавно вошли в эту науку, и у студентов, которые готовят себя к тому, чтобы стать социологами. Эта книга очень объемная, и эксперты считают, что на сегодняшний момент это самая обширная и информативная работа, которая была опубликована вот на эту тему.
Какой исторический период охватывает книга?
Если говорить, собственно, о биографиях социологов, то это с конца 20-х годов прошлого века, когда родились те, кто сегодня составляют первое поколение советских социологов. А если говорить о историко-социологическом плане, то это тоже немалый срок, это более полувека, с рубежа 50-х-60-х годов.
Каким образом вы собираете материал о социологах?
Я с 94-го года живу в Америке, так что я не мог вживую опрашивать социологов. Так что все мои беседы – это интервью по электронной почте. Каждое интервью – это, в общем, штучное производство. И оно занимало от 3 до 6 месяцев, иногда даже дольше. Социологи разных поколений – из Москвы, из Ленинграда, из Новосибирска, из других городов российских. Довольно широкая картина нашего социологического сообщества.
Удалось ли выявить путем такой работы какие-то закономерности в развитии самой российской социологии?
Это, знаете, это сегодня этап такой описательный и разведывательный. Я его называю вопрошающим. Сегодня самое главное просто очертить исследовательское поле. Но, да, удалось, мне кажется, предложить новый взгляд на процесс рождения социологии в СССР в начале 60-х годов. А также, мне кажется, что впервые удалось предложить некоторую модель формирования современного сообщества социологического российского.
Что можно сказать об этом социологическом сообществе? Как оно формируется?
Сегодня, я считаю, очень интересная ситуация сложилась в нашем сообществе. Уникальный случай, может быть. Работают сейчас представители всех поколений современной российской социологии. Первые начинали на рубеже 50-х-60-х годов, и они продолжают работать. А последние уже представители 5-го поколения, они только-только входят, и некоторые вошли. И вот эта вся огромная масса людей представляет в целом это сообщество, и в нем очень интересные связи, коммуникация. Поколение, которое сейчас входит, представляет тех, которые когда-то входили только по книгам, их не знают, это кажется, что это все было очень давно. Наоборот, те, кто давно работает, мало знают представителей нового поколения. Так что вот это все вместе создает такую уникальную ситуацию сегодня, когда вместе, по сути дела, создают науку представители всех существующих поколений.
Кого вы надеетесь увидеть среди читателей своей книги?
Ну, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы на эту книгу вышли студенты. Как историк науки, я понимаю, насколько важным является взаимодействие различных поколений внутри науки, чтобы они знали друг друга. И вторая группа, о которой я думаю, это культурологи. Конечно, я опрашиваю социологов, но на эту всю общность можно смотреть и как на представителей интеллигенции советской, российской. И в моем понимании вот ознакомление с судьбами этих людей может быть очень интересным и для культурологов, и для историков России.
Трехтомник Бориса Докторова под названием «Современная российская социология. Историко-биографический поиск» подготовлена Центром социального прогнозирования и маркетинга, выпущена на диске, доступна также в интернете. На сегодняшний день это самое масштабное издание подобного рода.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Михаил Соколов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Неустанный и постоянный контроль властей над всеми общенациональными телекомпаниями.
Очень
открытый
диалог о тех вопросах, по которым мы не соглашаемся друг с другом.
Единства среди националистов тоже нет, там тоже ссоры.
Воскресенье в моем избирательном бюллетене.
Этот праздник вернул в себе изначальный смысл, как защита прав трудящихся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».